Мне вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 января, четверг. У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главная тема нашей программы. Вопросом о фильме «Россия-88» займется Генпрокуратура. Кинокартину заподозрили в экстремизме. Суд в Киеве признал Сталина и других советских лидеров виновными в Голодоморе. Громкие отставки в руководстве российской армии. Ведущие страны мира продолжают отправку помощи и спасателей на Гаити, где во вторник произошло катастрофическое землетрясение. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Вопросом о фильме «Россия-88» займется Генеральная прокуратура. Сегодня в Самаре суд должен был рассматривать представление областной прокуратуры о признании экстремистским фильма Павла Бородина «Россия-88». Но сегодня стало известно, что Самарская прокуратура отозвала иск по требованию Генеральной прокуратуры. Примера фильма, снятого в стиле псевдодокументального кино и описывающего жизнь скинхедов, состоялась на прошлогоднем Берлинском кинофестивале. Лента получила приз гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в России. В Самаре же прокуратура заказала лингвистическую экспертизу фильма, и так появилось обвинение в экстремизме. Дело дошло до суда. Однако требование Генеральной прокуратуры отозвать иск не означает, что разбирательства по поводу фильма «Россия-88» закончены. За развитием событий в Самаре следил наш собственный корреспондент Сергей Хазов. Он должен был присутствовать и присутствовал на сегодняшнем судебном заседании. Сейчас он с нами на связи в прямом эфире. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Женя.
Как проходило заседание? Вообще, в чем заключалось его содержание?
Прокуратурой Самарского района Самары сегодня в Самарском районном суде был отозван иск о признании фильма «Россия-88» экстремистским. Сегодня суд состоялся, но заседание было формальным. Судья Леонид Бочков зачитал заявление прокуратуры об отзыве иска, и судебное заседание было завершено. Иск был отозван по требованию Генеральной прокуратуры России. Как сообщили на суде работники прокуратуры, сейчас все материалы дела о признании экстремистским фильма «Россия-88» переданы в Генпрокуратуру. Работники прокуратуры также пояснили, что экспертизы по фильму «Россия-88», кроме Самары, также проводились во многих российских регионах. Результаты проверок были разными, и поэтому Генпрокуратуре было принято решение отозвать иск из Самарского районного суда. Генеральная прокуратура планирует обобщить материалы экспертиз фильма «Россия-88» из разных российских регионов, провести искусствоведческую экспертизу и уже тогда вынести вердикт, считать ли этот фильм экстремистским. На суде присутствовал режиссер Павел Бардин, который заявил, что не считает свой фильм экстремистским. Вообще, интерес к суду над фильмом, который являлся, конечно же, продуктом творчества, был довольно велик, учитывая, что это первый случай в российском правосудии, когда в суде рассматривается художественное произведение, которым является кинофильм.
Сергей, вы сказали, что заседание судебное было формальным, но, может быть, были какие-то моменты, на которые вы обратили внимание. И еще нас интересует, воспользовалась ли самарская общественность для того, чтобы довести свою точку зрения до властей, а мнения, я знаю, были и разные.
Самарская общественность высказывалась в поддержку фильма «Россия-88». Присутствовавшие на суде журналисты и представители самарской научной общественности не были удивлены решением прокуратуры отозвать иск. Некоторые даже назвали это решение мудрым, заявив, что абсурдно судить художественные произведения. Недоумение у присутствовавшей на суде самарской интеллигенции вызвало то обстоятельство, что во время расследования дела о признании фильма «Россия-88» экстремистским, фильм подвергли не искусствоведческой, а лингвистической экспертизе. По словам самарских культурологов, абсурдно, что работники прокуратуры с помощью лингвистической экспертизы попытались оценить текст культуры, который совсем не текст литературы. На суде прозвучали реплики, что суд над фильмом «Россия-88» можно считать таким же судебным нонсенсом, как внесенный в свое время прокурором Итальянской республики судебный протест против публичной демонстрации фильмов Пазолини или попытки также через суд запретить демонстрацию в ряде стран социалистического лагеря фильма Лилианы Кавани «Ночной портье».
Спасибо, Сергей. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов. Он следил за развитием событий в суде, где сегодня должно было рассматриваться представление облпрокуратуры самарской о признании экстремистским фильма Павла Бардина «Россия-88». Но сегодня стало известно, что самарская прокуратура отозвала иск по требованию Генеральной прокуратуры. Продолжается «Свобода в полдень». Апелляционный суд Киева вчера вынес решение по делу о массовом голоде на Украине в 1932-33 годах, признав виновными в геноциде украинского народа семерых руководителей большевистского тоталитарного режима. На эту тему наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Почти 8 месяцев украинская служба безопасности расследовала уголовное дело по факту голодомора на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия. В собранных материалах, а это более 300 томов, показания очевидцев и недавно рассекреченные документы. Киевский апелляционный суд в течение 2 дней рассматривал это дело и 13 января вынес по нему приговор. Виновными в организации геноцида признаны генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин и его ближайшее окружение. Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и Павел Постышев. В списке обвиняемых и 3 украинских партийных руководителя того времени – Станислав Кассиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич. Суд решил закрыть это дело, поскольку его фигурантов нет в живых. На процессе была подтверждена версия следствия, согласно которой обвиняемые лица создали жизненные условия, рассчитанные на частичное физическое уничтожение украинцев. По разным оценкам, в результате этой трагедии на Украине погибли от 3 до 10 миллионов человек, говорит директор Института памяти Игорь Юхновский.
Це не була проблема неурожаю. Це не була проблема хлібоздачі.
Это не была проблема неурожая. У крестьян умышленно отбирали все продукты, и эта карательная акция происходила по всей территории Украины сразу после выступления Иосифа Сталина с призывом к украинским крестьянам сдавать зерно.
До украинских селян сдавать зерно.
Вердикт суда по Голодомору не содержит претензий к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза. По мнению некоторых юристов, решение Киевского апелляционного суда может быть основанием для признания масштабного голода, геноцидом и преступлением против украинского народа международными организациями. Несколько правых украинских партий уже заявили, что после прозвучавшего приговора коммунистическая идеология должна быть приравнена к нацистской и осуждена. Знаковым для истории назвал суде вердикт президент страны Виктор Ющенко. Это решение восстанавливает историческую справедливость и дает шанс строить Украину на честных и демократических принципах, заявил глава государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Количество жертв землетрясения на Гаити оценивается в десятки тысяч. В Дагестане полностью восстановлена подача газа потребителям. Газопровод был поврежден взрывом во вторник. Суд в Москве сегодня рассматривает жалобу защиты потерпевших от действий бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Красная книга Юнга. Опыт русского прочтения». Такова тема радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Ведущие страны мира продолжают отправку помощи и спасателей на Гаити, где во вторник произошло катастрофическое землетрясение. Накануне аэропорт столицы государства, Порт-о-Пренсе, стал принимать самолеты с гуманитарным грузом. 3 самолета МЧС России вылетели на Гаити. Они доставят спасателей, врачей, мобильный госпиталь, а также 2 вертолета и автомобили высокой проходимости. На Гаити уже прибыли спасатели из Китая и Венесуэлы. Помощь направляют Франция, Великобритания и другие страны. США, как ближайший сосед этого страны, островного государства, также принимает участие в ликвидации последствий стихийного бедствия. С подробностями наш корреспондент Алан Давыдов.
Эпицентр семибального землетрясения, произошедшего во вторник на Гаити, находится в 15 километрах к юго-западу от столицы страны, Порт-о-Пренса. По словам генерального консула Гаити в Нью-Йорке Феликса Агюстена, природная катастрофа сравняла город с землей, и, как он полагает, погибло более 100 тысяч человек. Президент страны Рене Приваль говорит, что точно оценивает число жертв пока рано. В Порт-о-Пренсе разрушены большинство административных и жилых зданий, больницы, церкви, школы, президентский дворец. Побег заключенных из разрушенных центральной тюрьмы усилил опасения относительно возможного мародерства. Раненые сидят по обочинам дорог у развалин в надежде на прибытие врачей. По оценке Международного Красного Креста, не менее трети 9-миллионного населения Гаити нуждаются в экстренной помощи. Полная картина ущерба еще не ясна. Однако уже сегодня очевидно, что крова лишились десятки тысяч семей. Разрушены дома и бедных, и относительно состоятельных гаитян. Рухнул и президентский дворец. Президент страны Рене Приваль в телеинтервью сказал, что не может заночевать ни в официальной резиденции, ни в собственном доме. Он тоже уничтожен землетрясением. Уцелевшим угрожает лихорадка денге, малярия и корь. По свидетельству очевидцев, корреспондентов агентства Associated Press и телекомпании CNN, присутствие смерти ощущается в Порт-о-Пренсе повсюду. Добровольцы вытаскивают мертвые тела из разрушенных строений и складывают их у дороги. Все это делается вручную. Тяжелой техники в стране нет. Прохожие пытаются опознать среди трупов своих близких. Сообщается об острой нехватке медикаментов и медоборудования. Ни один из трех размещенных в стране медицинских центров международной организации «Врачи без границ» не действует. Аэропорт Порт-о-Пренса начал к концу среды принимать самолеты с гуманитарными грузами и спасателями. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду напомнил, что всегда критически важны первые часы и дни после катастрофы. Обама заявил, что ответ Соединенных Штатов на природный катаклизм в Гаити будет быстрым, скоординированным и энергичным. Нас разделяет всего несколько сотен миль океана и объединяет долгая история. Гаитяне – наши соседи в части света под названием Америка и в нашей собственной стране. Мы должны прийти к ним на помощь в их час испытаний. Президент пообещал всестороннюю поддержку США народу Гаити, включая спасение оказавшихся под обломками и направление в эту страну питьевой воды, продовольствия и медицинской помощи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прерывает свою поездку по странам Азии и возвращается в Вашингтон для координации помощи Гаити. По распоряжению президента Обамы, агентство США по международному развитию приступило к оценке масштабов катастрофы на Гаити и вызванного ею гуманитарного кризиса. Президент назначил администратора агентства Раджива Шаха главным координатором усилий по оказанию помощи. В среду Раджив Шах заявил, что на Гаити направлены поисково-спасательные команды из Флориды, Вирджинии и Калифорнии общей численностью 72 человека. В их составе парамедики и специалисты по отысканию и излечению уцелевших людей из-под руин. Мы взяли на себя обязательство приложить значительные усилия и сделать все возможное для обеспечения критически важных нужд пострадавшей страны в сферах медицинской помощи, продовольственного снабжения, транспорта и инфраструктуры. В нашей группе представители всех подразделений федерального правительства США, способных оказать помощь. В данный момент мы разрабатываем планы и выделяем ресурсы так, чтобы наиболее эффективно удовлетворить некоторые просьбы руководства Гаити и наших команд по оказанию помощи на месте катастрофы. Шах сказал, что для доставки помощи его агентство будет использовать транспортные ресурсы ВВС и береговой охраны США. По сообщению представителей Пентагона, к отправке на Гаити готовится американский плавучий военно-морской госпиталь, пришвартованный в Балтиморе. Оценку ситуации на Гаити проводит и группа Южного командования Пентагона. По словам ее руководителя, генерала Дугласа Фрезера, на место катастрофы может быть послано 2000 американских морских пехотинцев. Пока не ясно, будут они использованы для поддержания общественной безопасности или для оказания гуманитарной помощи. Ряд крупных американских компаний, в частности торговый гигант Walmart и Bank of America, заявили о выделении средств в помощь пострадавшим гаитянам. Коалиция InterAction, которая объединяет базирующиеся в США международные неправительственные организации, разместила в интернете рекомендации о том, куда обратиться желающим принять участие в спасательных операциях в Гаити и направить в эту страну материальную помощь.
Рассказывал Алан Давыдов. Российский полуостров Камчатка находится в аналогичной Карибскому региону геодинамической позиции. Это означает вполне сопоставимую степень сейсмической активности. Российские ученые имеют веские основания утверждать, что это обстоятельство обязательно следовало учитывать при строительстве, размещении объектов инфраструктуры и организации системы медицинской помощи. Судя по масштабам последствий землетрясения на Гаити, местные власти пренебрегли многими из этих правил. Об этом говорил в интервью нашему корреспонденту Ярославу Мельнику заместитель директора по научным вопросам Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Николай Селиверстов.
Николай Иванович, что вы можете сказать о том землетрясении, которое произошло на Гаити?
На Гаити произошло землетрясение магнитудой 7. Такие землетрясения случаются довольно часто около Камчатки. Но дело в том, что здесь у нас они случаются на удалении от суши, это в океане, в километрах 100, и серьезных последствий не вызывают. Здесь же на Гаити землетрясение произошло практически под сушей. Сотрясаемость, естественно, там была порядка 9 баллов, может быть, даже 10, судя по тем разрушениям, которые показывали. Что можно сказать? Гаити – это такая же островная дуга, как и Курила-Камчатская. То есть ожидать это землетрясение можно было там в любой момент времени. Здесь ничего особенного или чрезвычайного мы не видим. Рано или поздно оно должно было произойти.
А можно было спрогнозировать подобное землетрясение?
Должны были существовать карты сейсмического районирования, в том числе и на территорию Гаити. И по этим картам уж наверняка 9-бальная зона там была выделена. Вот строили ли в соответствии с этими картами, это другой вопрос. По сути, карты сейсмического районирования и есть тот самый сейсмический прогноз долгосрочный.
То есть я правильно понимаю, что больших разрушений на Гаити можно было избежать?
Ну, вообще, для того, чтобы строить безопасное жилье, специально проводят работы по сейсмическому районированию. Есть общее сейсмическое районирование, есть микросейсмическое районирование, которое учитывает уже там детали. Но карты общего сейсмического районирования на территорию Гаити наверняка существовали. Но вопрос в том, соблюдались ли нормы строительства. Судя по всему, нет.
Карибский регион, насколько он сейсмоопасен?
Карибский регион — это система островных дуг. Там тоже такие же глубоководные желоба и островные дуги. То есть это границы литосферной плиты. С одной стороны Атлантической, с другой стороны Карибской. Но у нас еще другая история. Здесь другие плиты, там Тихоокеанская плита, скажем так, Евразийская плита. Геодинамическая позиция одна и та же, что на Камчатке, что на Гаити.
Произошедшее землетрясение может вызвать подземные толчки в каких-то других регионах?
Ну, вы знаете, на такие расстояния тектонические напряжения не передаются обычно. Но в районе Карибского региона, там, естественно, ожидать оживления сейсмической активности и особенно большое количество афтершоков, которые могут быть некоторые сравнимы с основным толчком по магнитуде именно в этом районе. Афтершоки – это сейсмические события, которые следуют за основным сейсмическим событием. Произошло, скажем, вот тоже землетрясение. Первые часы, первые дни, первые недели, месяцы идут повторные толчки, которые, по идее, должны быть все слабее и слабее. Но иногда это закономерность не соблюдается. Иногда афтершоки отдельные бывают по магнитуде сопоставимы с основным самособытием.
А вот раньше в Карибском регионе рядом с Гаити были подобные землетрясения?
Сейчас я сказать так на память самой не могу, но наверняка были. Это очень тектонически активный район. Островная дуга, граница плит, фоновая сейсмичность там присутствовала всегда, это точно. А вот в отношении сильных событий, ну они наверняка были, но с какой периодичностью я сейчас затрудняюсь сказать.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора по научным вопросам Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Николай Селиверстов. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник. Камчатские сейсмологи дают оценку землетрясению на Гаити. Вы слушаете «Свободу в полдень». В российской армии крупные отставки. Уволен из запаса главком сухопутных войск Владимир Болдырев и начальник Северокавказского военного округа Сергей Макаров. Официально в связи с достижением предельного срока военной службы. Эту тему сегодняшние газеты сделали одной из центральных. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Из армии уволены герои войны с Грузией, отмечает газета «Время новостей». Одной из причин отставки источники газеты называют предварительный результат работы инспекции Министерства обороны по личному составу. Издание «Газета» подчеркивает, что покидают свои посты военачальники, недовольные армейской реформой. Газета «Ведомости» отмечает, что новые генералы – сторонники начатой Сердюковым и Макаровым военной реформы, и им предстоит на практике командовать армией нового облика, который сейчас создается, утверждает эксперт газеты «Ведомости». Газета «Коммерсант» считает, что кадровые перестановки происходят в духе новых веяний в Министерстве обороны. Как заявил «Коммерсанту» источник, близкий к командованию вооруженных сил, новые назначения, скорее всего, связаны с тем, что начальник генерального штаба генерал армии Николай Макаров подтягивает своих бывших подчиненных, которым доверяет. Конец цитаты. крупнейшей, называет российская газета, перестановку в руководящем составе вооруженных сил. Лишили своих кресел и получили новое назначение в общей сложности 8 высокопоставленных генералов. Более того, продолжает газета, кадровые перестановки коснулись только относительно молодых и достаточно перспективных генералов. Столь массовые перестановки в руководящем составе нашей армии не случалось даже в самый разгар реформы, подчеркивает российская газета. Отставки и назначения в Министерстве обороны я попросила прокомментировать военного обозревателя Александра Гольца.
Единственное, что совершенно очевидно, это то, что официальные объяснения выглядят не очень соответствующие действительности. Как известно, Министерство обороны предложило две версии происходящего. Первая – это увольнение по достижению предельного возраста. И второе, что происходит ротация. Что касается увольнения по достижению предельного возраста, генерал Сергей Макаров такового возраста не достиг. Что касается ротации, то это особенно смешно выглядит в отношении начальника главного оперативного управления, который занял эту должность 31 октября прошлого года. И сегодня уже переместился на должность нижестоящего. Я думаю, если речь идет о Владимире Болдыреве, бывшем главкоме сухопутных войск, и Сергей Макаров, начальники Северокавказского военного округа. Первое, что приходит на ум, это некая расплата за победоносную войну против Грузии в 2008 году. Сразу было очевидно, что российская армия воевала не блестяще. И не блестяще именно с точки зрения не только потому, что она располагала старой военной техникой, но и с точки зрения организации всей операции руководства войсками. Тогда, видимо, в Кремле посчитали важным не гасить такой пафос победы и внутренними разборками не заниматься. Более того, и Болдырев, и Макаров были награждены высшими военными орденами. Не исключено, что к этой истории уже тихо, без объяснения причин, решили вернуться так, чтобы раздать всем сестрам по серьгам. Вторая версия заключается в том, что, очевидно, дела с Сердюковской реформой обстоят далеко не так блестяще, как это докладывал в конце декабря начальник генерального штаба Николай Макаров. Ходят упорные слухи, что Сердюков, недовольный и, замечу, вполне справедливо недовольный состоянием высшего офицерского корпуса России, нацелен на вот такое постоянное обновление. И вот, начав с высших должностей военного ведомства, уже в этом году займется округами.
Это была точка зрения военного обозревателя Александра Гольца. Кадровые перестановки в Министерстве обороны. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Грозит ли Россия китаизация Сибири и Дальнего Востока? В обсуждении участвует член-корреспондент Российской академии наук, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений Василий Михеев и китаист-обозреватель Радио Свобода Андрей Широградский. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей. Способны ли российские депутаты предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников? Об этом далее. А сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Три самолета МЧС России вылетели на Гаити для оказания помощи пострадавшим от катастрофического землетрясения. Они доставят спасатели, врачи и мобильный госпиталь, а также два вертолета и автомобили высокой проходимости. На Гаити уже прибыли спасатели из Китая и Венесуэлы. Число жертв стихийного бедствия оценивается в десятки тысяч. В Дагестане полностью восстановлена подача газа потребителям, сообщили в региональном управлении МЧС. Во вторник на газопроводе Моздок-Азимагомед сработало взрывное устройство. Без газа остались жители 4 районов и 2 городов на юге республики. Суд Москвы сегодня рассматривает жалобу защиты потерпевших от действий бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года. Адвокат Игорь Трунов просит обязать следствие устранить нарушения, допущенные при расследовании дела. Известный музыкант, народный артист России Георгий Горонян будет похоронен сегодня на Ваганьковском кладбище в Москве. Он скончался в понедельник на 76-м году жизни. Апелляционный суд в Киеве признал виновными в массовом голоде на Украине в 1932-33 годах бывших руководителей СССР, УССР и Коммунистической партии, в том числе Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича. По меньшей мере 10 боевиков погибли в результате ракетного удара в пакистанской провинции Северный Вазиристан на границе с Афганистаном. По сообщению пакистанских служб безопасности, авиаудар был нанесен предположительно двумя американскими беспилотными самолетами. На юге Таиланда, где проживают мусульмане, произошла серия нападений, в результате которых погибли 3 человека. В Афганистане в среду погибли 5 военнослужащих международной коалиции.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Депутаты Госдумы на первом заседании весенней сессии большинством голосов лишили права выступления на месяц депутата от КПРФ Николая Рябова. Думская комиссия по этике сочла недопустимыми формулировки протокольного поручения депутата. Николай Рябов в декабре потребовал у Комитета по бюджету проверить обоснованность финансирования представительств регионов России в Москве. По подсчетам депутата, на это тратится около 5 миллиардов рублей в год. Рябов заявил, что более воровской статьи расходов в бюджете придумать сложно. В ответ депутата обвинили в том, что он необоснованно назвал представителей власти ворами, а также пригрозили уголовным делом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В декабре депутат Госдумы от КПРФ Николай Рябов в тексте протокольного поручения назвал органы государственной власти России субъектами воровства. Об этом заявил в среду глава комиссии Госдумы по этике Александр Гуров.
Депутат Рябов 4 декабря озвучил и распространил в палате протокольное поручение, в котором статьи, расходуемые на содержание представителей регионов при правительстве Российской Федерации, именуются воровскими, а субъектами воровства являются органы государственной власти как федеральной, так и региональной. Эти утверждения депутат Рябов ничем не обосновал и каких-либо доказательств о разворовании средств не представил. Комиссия сочла такого рода бездоказательные утверждения недопустимыми для депутата. Комиссия предлагает Государственной Думе лишить депутата Рябова права выступления на пленарных заседаниях Государственной Думы сроком на 1 месяц.
В итоге Николай Рябов был лишен права голоса в Госдуме. За это проголосовали все депутаты от «Единой России» и ни одного депутата от других партий. Суть протокольного поручения, признанного депутатами недопустимым, поясняет сам Николай Рябов.
Я выступал с протокольным поручением по вопросу уточнения необходимости создания региональных представительств при правительстве Российской Федерации. Я просил уточнить цель, задачи, какие вопросы они решают и почему регионы расходуют на эти представительства такие огромные суммы. В частности, Нижегородская область расходует по 2010 году в пределах там более 53 миллионов рублей на это представительство. Единственное, в протокольном поручении я говорил, что более воровской статьи в бюджетах регионов придумать сложно.
Депутат-коммунист заслуживает даже уголовного преследования за свои слова. Так считает заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.
Когда, скажем, говорится дать протокольное поручение о том, как расходуются средства правительства, а правительство просто это не входит в компетенцию, в России никогда на это денег не взяло. Совершенно было очевидно, что форма протокольного поручения была использована депутатом Рябовым не для того, чтобы получить информацию. Он использовался для распространения сведений, имеющих очевидный клеветнический характер, в абсолютно оскорбительной форме. Комиссия по этике рассмотрела наше обращение, предложила поэтому лишить депутата Рябова слова. И я полагаю, что в данном случае имеется основание для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Просто мне не хотелось бы развивать эту тему.
По какой статье, если речь об уголовном деле идет?
Да при чем тут уголовное дело? Что же вы сразу начинаете извращать текст того, что я говорю?
Средства на содержание представительств регионов выделяются из местных бюджетов. Но Николай Рябов считает, что и федеральный бюджет косвенно поддерживает эти учреждения, поскольку выделяет дотации местному бюджету в рамках бюджетного регулирования. Протокольное поручение – не единственный скандал, возникший вокруг средств, выделяемых представительством регионов. Так, к 2009 году на балансе представительства Самарской области оказалось 2 дорогих автомобиля марки Mercedes-Benz 500 и 600 модели. Стоимость последнего составляет более 22 миллионов рублей. Как сообщил Николай Рябов, 10 декабря он направил обращение на имя премьер-министра России Владимира Путина с тем же вопросом, целесообразно ли существование представительств регионов в Москве и на что они тратят в общей сложности более 5 миллиардов рублей в год. Ответа от премьер-министра пока не поступало. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает традиционный опрос Радио Свобода. Наши корреспонденты в нескольких регионах России спрашивали жителей и гостей городов, способны ли российские депутаты предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников. В Ульяновске с народом общался корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Если он депутат настоящий, а не чиновник, то обязательно должен предотвратить. Те, кто не работают, пусть поработают. Жизнь сейчас золото. Что людям не хватает?
Да ничем они не отличаются. Одинаково в одной шайке.
Отличается тем, что одни пишут законы, а другие их исполняют.
Пишут для себя, а исполняют опять сами же для себя.
Наверное, могут, если захотят. Если деньги будут какой-то структурой властной подконтрольной, то уже этого сделать нельзя будет. Потому что есть целевые деньги, как они расходуются, это, в общем-то, проблема структурных властей. Если законодательные, то они могут изменить все законы. Если что-то хотим изменить, значит, у депутатов должны появиться полномочия. Может быть, пересмотреть, сделать дополнение к существующим законам. То, что не имеет контроля, это всегда называлось анархией. А там, где есть деньги, должен быть полный контроль. Здесь должно быть подотчетно все. И, может быть, прозрачно и гласно.
Нет, это привычка. Ихняя привычка и наша привычка. То есть мы сами даем и сами привыкли к этому. Потому что даже если президент говорит запретить, уничтожить, даже прокуратура говорит, ничего не меняется. И все равно ждут, пока их не накажут. И все равно берут. Бесполезно. Жестче тоже не хотелось бы, потому что не дай бог что случится. Наверное, нас менять надо самих людей и граждан. Потому что мы завтра депутатами станем.
Если они все будут за это бороться, то могут. Они же собираются в Думу.
А как за это надо бороться? Избранному депутату?
Говорить об этом, что они вот пользуются государственными средствами, надо запретить им.
Вроде бы и так уже запрещено, а все равно же пользуются.
Ну а что теперь сделаешь? Тут, мне кажется, все бессильны.
Если захотят, они не хотят только. Потому что они тоже пользуются этим. И многие. Они крадут тоже так же, деньги наши. Как чиновник, как и депутаты одинаково.
Те, кто пишет законы, они пишут под себя. Но очень часто депутаты и нарушают законы.
Сомневаюсь. Потому что депутаты, они силу проявляют, когда борются за место, за депутатское. А когда получают его и получают депутатскую неприкосновенность, на все остальное им уже глубоко плевать.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, способны ли российские депутаты предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», и Радио Свобода продолжает цикл репортажей «Крым зимой». Ботанический сад зимой не обязательно пустует. На южном побережье Крыма, у Ялты, в старинном Никитском ботаническом саду местные жители собирают маслины, а на Новый год работники наряжают вместо ели мамонтового дерева и кактусы. Корреспондент Радио Свобода Валерий Балаян рассказывает о новогоднем Никитском ботаническом саде.
Никитский сад, которому через пару лет исполнится ровно 200 лет, называют ботаническим раем. Сейчас трудно себе даже вообразить, как выглядел Крым до его появления. Во всяком случае, никаких магнолий, пальм и кипарисов здесь уж точно не было. Ботанический сад казался современником, европейским оазисом на краю дикой азиатской земли. Ведь среди основателей и первых директоров сада не встретишь других фамилий, кроме иностранных. Стивен, Гартвис, Цабель, Вульф. Мой собеседник Геннадий Захарченко, заместитель директора Никитского ботанического сада по научной работе.
Никитский сад основан был в 1812 году по инициативе дюка де Ришелье, того самого одесского дюка де Ришелье. Подобрал кандидатуру человека, который смог возглавить это дело. Таким оказался Христиан Христианович Стерн, русский подданный, швед по национальности, родившийся в Финляндии. В Никитском саду вот всех встречает бюст основателя сада Стевена.
Живым памятником неутомимой деятельности Христиана Стевена являются сотни экзотических растений, которые он селекционировал с учетом суровых зим, которые иногда случаются даже на южном берегу Крыма.
Раз в несколько десятилетий у нас случаются ураганы, которые наносят ущерб. Ну и раз в 10, где-то 12 лет бывают сильные снегопады. За час может впадать до 45 сантиметров снега. Такие случаи были.
А вот на вашей памяти последний раз когда такой был?
В 1982 году был очень сильный снегопад, когда поломало очень много деревьев.
А я вижу, тут розы цветут.
Наши сорта роз, лишь бы плюсовая температура, они готовы цвести всегда.
А что еще? Вот зимоцветы, что еще?
Зимоцветы сейчас цветет жасмин голоцветковый, сейчас цветет магония биля, химонантус зимоцвет цветет, такое растение с довольно невзрачными желтыми цветками, но очень приятным ароматом.
Прямо на Новый год?
Прямо в Новый год в это время уже зацветают они.
Каков же был ботанический пейзаж здесь, у деревни Никита, пару веков тому назад?
Единственным экзотическим растением, которое представляло субтропики средиземноморские, это маслина европейская. Это та маслина, которая и всем известна благодаря оливковому маслу и оливкам.
Пока мы беседовали, я заметил неподалеку женщину, явно посетительницу, которая собирала что-то с земли в оливковой роще. Оказалось, что жительница Ялты Наташа специально приехала за маслинами, которые созревают здесь к Новому году.
Их надрезают пополам, вымачивают от горечи. Они горькие очень. А потом солят, фаршируют их там мидиями, не знаю. На вкус совсем другой домашний.
И потом они получаются что, по вкусу как греческие?
Нет, не сравнить. Это вкуснее получается.
Я обратил внимание, что в руках Наташи был не только пакет с оливками, но и с грибами. Выяснилось, что она собрала их на прилежащих к территории сада горных склонах.
Грузди есть, и лисички есть, а шампиньончики мы ходили, нашли. В прошлом году на Новый год собирали, после Нового года пошли, на наше место мушат нарезали. Вот они маленькие, эти какие. Их немножко приварил, обжарил с картошечкой. Если их много, можно, в принципе, замариновать, но лучше на этом маслята все-таки вкуснее. А мушатки, видите, они такие плотненькие. Если их замариновать, они вот на закусочку очень отличные.
При упоминании о закусках и застолье, тема нашей беседы с Геннадием Захарченко тут же съехала на празднование Нового года. Я спросил, как принято отмечать новогодние праздники в Никитском саду?
Принято украшать новогоднюю елку, но мы собираемся жить очень долго, Никитский сад как организация, поэтому мы украшаем одного из долгожителей земного шара, секвойя-дендрон гигантский, калифорнийское мамонтово дерево. И в качестве курьеза мы украшаем кактусы. Обычными игрушками.
Совершив большой круг, мы вернулись в исходную точку, к памятникам основоположнику и его верному соратнику. Я обратил внимание, что на табличке для чего-то раскрывались их настоящие фамилии – Ульянов и Скрябин. Мой гид обратил внимание не на это, а на гигантское дерево над вождями.
Это сосна итальянская, та, которая известна большинству наших соотечественников по сказке о Буратино. Карабас-барабас, вокруг которой бегал, и шишка крупная упала, когда Карабас-барабас бородой зацепился за дерево. И шишка там могла только из такой сосны упасть. У него крупная шишка, довольно такая, приличный кулак. Естественно, Карабас-барабас и был наказан этой шишкой.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Количество жертв землетрясения на Гаити оценивается в десятки тысяч. Апелляционный суд в Киеве признал виновными в массовом голоде на Украине в 1932-33 годах бывших советских руководителей. Президент Монголии объявил мораторий на смертную казнь. Таковы некоторые новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Столица Гаити в руинах. Свидетельства очевидцев.
Комментарии экспертов.
Литературовед Наталья Иванова. О том, читают ли в Кремле Михаила Ходорковского.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. О Бараке Обаме как бренде.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики, которые представляет Иван Трефилов.
Общий внешний долг России в 2009 году сократился на 2,1% и составил 469 миллиардов 700 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Почти две трети этой суммы, 300 миллиардов долларов, приходится на задолженность компаний и предприятий, и чуть менее трети, 125 миллиардов, на банковский сектор страны. На долю государства приходится сегодня 6,5% всего российского внешнего долга, 30 миллиардов долларов. Инфляция в России за период с 1 по 11 января составила 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. За тот же период годом ранее потребительские цены в стране повысились на 0,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, который был использован при подготовке федерального бюджета на текущий год, в целом по его итогам инфляция в России может составить от 9 до 10%. Чистый отток частного иностранного капитала из России в 2009 году, согласно оценке Центрального банка, составил 52 миллиарда 400 миллиардов долларов, оказавшись выше официального прогноза, установленного на уровне 40 миллиардов. Вместе с тем, это в 2,5 раза меньше показателя 2008 года, когда отток капитала из страны превысил его приток почти на 133 миллиарда долларов. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире, в 2009 году сократился на 5%. Это самое крупное падение национального ВВП за все время после Второй мировой войны. Такие данные представила Федеральная служба статистики Германии. До сих пор рекордным для Западной Германии было сокращение экономики на 0,9% в 1975 году, а для Объединенной Германии на 0,8% в 1993 году. На 2010 год правительство Германии пока прогнозирует умеренный рост ВВП на 1,2%. В Великобритании, третьей по величине экономики Европы, объем промышленного производства в ноябре сократился на 6% к уровню ноября 2008 года, сообщило Национальное ведомство статистики. Наибольший спад на 17% был отмечен в электроэнергетике и в машиностроении. При этом к уровню предыдущего месяца объем промышленного производства в Великобритании увеличился на 0,4%. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 29 рублей 64 копейки, на 26 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 95 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 34 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 45 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Российском академическом молодежном театре, бывшем Центральном детском, не детская премьера. Молодой режиссер Павел Сафонов поставил приглашение на казнь Владимира Набокова, рассказывает Марина Тимашева.
Роман Набокова очень аккуратно и осторожно инсценировал Владимир Палатник. Напомню сюжет. В тюремной камере Цинцинат дожидается казни. Он обвинен в непроницаемости, в том, что непроницаем для пошлости, лжи и скверны окружающего мира. Время от времени в камере появляется мсье Пьер. Палач, притворяющийся узником, навязывает себя в друзья приговоренному.
Пускай одиночество в камере из глазков, подобно ладье, дающей все равно. Он сказал, что хочет остаться один. И поклонившись, все вышли!
Приглашению на казнь российские театры обращаются довольно часто. Из сравнительно недавних спектаклей, два запомнившихся, 1990 года в театре имени Ермоловой в постановке Валерия Фокина и позже в режиссуре Олега Рыбкина в Омском драматическом театре. Олег Рыбкин сделал спектакль на сцене «Арене». Живого страдающего Цинцината окружали страшноватые клоуны. Тот же прием предложил Российскому академическому молодежному театру и Павел Сафонов.
А какая такая надежда? И кто этот спаситель? Воображение!
Поначалу кажется, что Сафонов сочинил историю о чрезвычайно талантливом литераторе, чей сметенный разум вызывает к жизни чудовищ, что все эти судьи, адвокаты, жены, друзья, матери – порождение его воображения. В таком замысле есть оригинальность, но по мере развития действия режиссер от него отступает, и спектакль возвращается к традиционной для театра истории естественного человека, попавшего в королевство кривых зеркал. На этой версии настаивает и сам режиссер.
Я старался все-таки не делать просто спектакль про сновидения, призраки или какие-то, как вы сказали, отвлеченные от жизни понятия. Мне был интересен Сен-Сенат в современном мире и жизни, хотя он, мне кажется, был и в прошлых столетиях, и интересно, как Набоков отчасти, может, и на прошлых биографиях что-то строил, как он предсказал во многом биографию Добродского того же, и иногда даже до каких-то нюансов. Поэтому мне было важно рассказать историю о человеке, который живет сейчас, и для которого остаются какие-то ценности и вещи, которые в современном обществе совсем не котируются. Наоборот, все как-то толкают друг друга так в бочок, апеллируют к этому, в данном случае персонажу говорят, да брось ты, нету, в общем, того, за что ты так держишься и что ты так защищаешь себя и несешь. Это просто смешно, на самом деле. Его, в данном случае, стойкость и какое-то достоинство, которое он выбирает, сам в себе это иногда не понимает, почему он не может переступить каких-то вещей, связанных там взглядом на мир. На этом мы строили взаимоотношения со всеми персонажами, именно в этом главный конфликт Пьера, который, в общем-то, может быть, даже когда-то и был таким, как Сен-Сенат, но он как раз перешагнул через это. Мне хотелось какой-то такой вот, конечно же, притчевый, конечно же, театральный, но истории, как и за счет чего, возможно, не слиться с окружающей действительностью, какая бы она ни была упругая, материальная, ясная. И тогда это, в общем-то, противостояние действительно каких-то миров. Даже кажется, что, в общем, форма, в которой некоторые персонажи существуют, она, в общем, не такая даже уж фантастическая. Если сгустить, конечно, немножко какие-то краски, то, в общем, можно увидеть ее в каких-то учреждениях, просто иногда на улице. Ну вот я старался рассказать современную историю про свои ощущения, наверное. Может быть, мне еще далеко до Сен-Сената, но мне такой герой сегодня интересен именно.
К сожалению, молодой режиссер не сумел простроить внутреннее действие, а потому актеры пребывают в раз и навсегда заданном состоянии. Мсье Пьер Петра Красилова, наглый циник и однозначный злодей, Сен-Сенат Евгения Редько, романтический герой, рыцарь без упрека, но со страхом смерти. Форма представления оказалась значимее содержания. Клоунада интереснее переживаний Сен-Сената. Фальшивый мир привлекательнее настоящего. Судя по тому, что говорил Павел Сафонов, это не входило в его задачи. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Накануне новогодних праздников на экраны Турции вышел комедийный художественный фильм «Канал Изоцион», снятый местными кинематографистами и высмеивающий пороки современного турецкого телевидения. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Канал Изоцион. Игра слов. Удаляющий нечистоты коллектор и одновременно название вымышленного телевизионного канала. Действие фильма разворачивается в Стамбуле в наши дни. Бедный необразованный человек моет окна в высотном здании частного телевизионного канала. Раскачиваясь в воздухе на своей рабочей платформе, он случайно знакомится с президентом канала, кабинет которого находится на одном из верхних этажей. Мужчины начинают вести задушевные беседы. Чистильщик обнаруживает удивительную способность предвидеть рейтинги телевизионных программ. Он с легкостью предсказывает, какое шоу получит самые высокие оценки зрителей и что, вероятно, будет освистана публикой. Тем временем рейтинги канала резко падают, а следовательно уменьшается количество получаемых каналом денег. Чтобы спасти свой канал, президент начинает использовать этот уникальный дар телевизионный критик, журналист Айше Эрдоган. Фильм пытается критиковать посредственность турецкого телевидения, но, к сожалению, не может сделать этого в полном объеме, ибо не исчерпаем размер глупости малообразованных производителей телепрограмм. Телевизионные проекты в Турции пекутся, как пироги в дешевых придорожных пекарнях. Позорные телепремьеры следуют одна за другой. Поставленные с прекрасным вкусом забавные передачи рано или поздно впадают в безвкусицу. Свежие мысли и идеи уступают место повторам и банальным шуткам. Бесконечные концерты поп-звезд, реалити-игры бездарно скопированы с западных аналогов. Чтобы во всем походить на своих европейских коллег, турецкие ведущие копируют одежду, цвет волос, прически и даже манеры. манеры европейских знаменитостей. Все это внешнее великолепие, однако, не может заслонить полное невежество. Малообразованные ведущие не справляются с ролью, путаются в географических названиях и исторических датах. Чтобы завести зрителей, используют дешевые шутки и юмор ниже пояса. Особо отличается Сида Саян, турецкая поп-дива, которая до недавнего времени вела собственное дневное ток-шоу на популярном телеканале D. Обозреватель молодежного интернет-сайта Айше Ургант. Простонародные шутки популярной турецкой звезды понятны разве что стамбульским таксистам. Она может позволить себе такие словечки, что волосы встают дыбом. Увы, даже знаменитости, вовлеченные в производство, не в состоянии спасти этот тонущий корабль, битком набитый необразованными провинциалами и недалекими амбициозными артистками. Правда, есть исключения. Например, шоу Акана Бейлгена. Ведущий получил известность благодаря своему интеллекту, находчивости и острому языку. Небольшого росточка, сутулый, в помятом пиджаке, он скорее напоминает стамбульского безработного. Однако замечательное чувство юмора говорит о незаурядном уме и свободном духе. Его саркастичные, порой жестокие шутки вот уже несколько лет приковывают к экранам многомиллионную зрительскую аудиторию. При этом критики отмечают честность, как неотъемлемую часть его телевизионного образа. Сам Акан Бейлген откровенно признается, что считает телевизионный бизнес самым коррумпированным и безнравственным в мире, где известность, деньги и слава приобретаются незаслуженно быстро. Телевизионный бизнес подобен азартной игре, наркотикам или торговле людьми. Рейтинги, напоминающие армии солдат перед боем, которые заменяют живые слова и мысли. На телевидении работают самые безнравственные люди. Каждый телевизионщик кому угодно готов продать свое тело ради популярности и готов вам показать все, что угодно, даже собственную задницу. Однако даже такими штуками наше телевидение уже не в состоянии развлечь зрителей. Львиную долю турецкого телеэфира занимают исторические сериалы, пронизанные тоской о великом прошлом Османской империи. Один из самых рейтинговых – «Куртлар Вадиси» – «Долина волков», который вот уже на протяжении нескольких лет рассказывает о жизни преступного мира Турции. Главный герой сериала – мужественный Палат Альдемдар, сотрудник спецслужб и патриот своей страны. Он проникает в турецкую мафию, где сталкиваются интересы нечистых на руку чиновников и представителей организованной преступности. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» час прессы. Ведущая Елена Рыковцева. До 19 января президент России должен выбрать президента Дагестана из 5 кандидатов, предложенных «Единой Россией». По какому принципу будет осуществлен этот выбор? Способна ли Москва повлиять на ситуацию в республике? Тему обсуждает политолог, автор статьи «Дагестанская пятерка» Алексей Макаркин, журналист, член Общественной палаты Республики Дагестан Олег Абдулгамидов, обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов, ведущий программы «Большие дела» государственной телекомпании «Дагестан» Нариман Гаджиев. Час прессы в 13 часов 7 минут. Я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты предлагают всемирную помощь Гаити.
У нас большие, крупные совместные проекты и в энергетике, и в
хакеры пытались взломать электронную почту правозащитников.
Уже 11% избирателей написали заявление о голосовании.
Милиция помощи оказать не смогла, и земледелец пошел.
Свободный мать. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».